Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Райкин. И сегодня со мной в студии Анастасия Николаевна Кошечко, профессор-доктор филологических наук, директор Международного центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания Томского педагогического университета. Добрый день, Анастасия Николаевна.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл наших программ, посвященных семье, семейным отношениям, семейным ценностям, детям, воспитанию. И сегодня мы поговорим о семейной проблематике, с которой сталкиваются, так сказать, сейчас люди. Это проблема общения. Проблемы общения родителей и детей, и в частности мы затронем такую тему, как сепарация от родителей. Эта тема будет естественным продолжением предыдущего разговора. Мы говорили об инфантилизме. Такой феномен, который в той или иной мере присутствовал во все века, скажем так, в семейных диспозициях, но вот последние, скажем так, несколько десятилетий 20 века, начало 21-го, эта тема актуальна, она обсуждается не только психологами, социологами, но и даже, так сказать, в сфере политологии эта тема тоже актуальна.
Согласна, потому что, вы знаете, есть такие точки, в которых особое внимание хочется уделить размышлениям о семье. Ну вот, например, 8 июля мы празднуем День семьи, любви и верности. И, конечно, вот такие поздравления, размышления о семье, актуализация вот этого опыта. Но вот с моей точки зрения есть такая проблемная сфера, потому что все-таки невозможно о семье, о семейной жизни, об отношениях говорить как о каких-то эпизодах. То есть, по сути, это разговор такой действительно личностный и разговор, который востребован, собственно говоря, не в какие-то моменты, а востребован, с моей точки зрения, ежедневно. Во всяком случае, на тех этапах, когда внутри семьи есть необходимость что-то понять, о чем-то договориться, простроить взаимоотношения. И вот, наверное, ключевая вещь, с которой можно было бы начать сегодняшний диалог, она касается вообще проблемы отношений. Мы сейчас много говорим об отношениях, о чувствах, о границах в отношениях. Кстати говоря, это такая немаловажная тема, да? О процессе взросления личности, о том, как вообще мы взаимодействуем с другим. Потому что он другой, он не похож на нас. Осознаем ли мы это вообще в принципе? Или мы все время транслируем и додумываем за человека, что он думает и чувствует по отношению к себе, по отношению к нам? Ну, что чаще всего и становится поводом для непонимания, разногласий, конфликтных ситуаций. Поэтому, наверное, такой важный исходный тезис, который вот мне близок, и я его разделяю, что все-таки отношения – это такая достаточно серьезная, глубокая, системная, ежедневная работа человека над собой и над взаимоотношениями. Потому что есть такая интересная вещь, что, допустим, создается такой мифологический, опять же, образ, создается семья. И вряд ли большинство пар, которые вступают в отношения, они задумываются на этапе подготовки, например, к свадьбе, вот в первые там какие-то моменты особо такие счастливые, очень романтичные, очень трогательные. Вряд ли кто-то задумывается о сложностях, о возможных проблемах, о возможных кризисах. Да? То есть вообще, в принципе, наверное, в нашем обществе не всегда принято заранее готовиться к чему-то, что может в будущем произойти. Я не за то, чтобы нагнетать, а я за то, чтобы просто очень трезво и реалистично смотреть на вещи, понимая, что вот этот момент фееричности, он когда-то закончится. И чаще всего это происходит очень неожиданно и на очень бытовых основаниях. И человек вдруг лицом к лицу сталкивается с реальностью, которой он не готов, он ее не хочет видеть, с реальностью про другого, с реальностью про себя, да, а какой я-то в отношениях, это вообще отдельная тема для разговора, потому что чаще всего претензии начинаются в адрес другого. Я там думал или я думала, а он вот такой, а она вот такая. А на самом деле, в первую очередь, это сложность встречи реальности с собой, со своими представлениями о другом человеке, да. Чаще всего бывает так, что человек, на самом деле, от нас и не скрывал, какой он на самом деле, во что он верит, что ему интересно, но не всегда, собственно говоря, мы готовы вот эти вещи слышать. Поэтому если человек все-таки делает ставку на серьезные долгосрочные отношения, то очень важный такой стратегический шаг – это понимание того, что есть реальность. И чем ближе человек к этой реальности, чем осознаннее он в эту реальность отношений входит, тем, собственно говоря, эти отношения долговечнее.
Давайте начнем с того, что вот эта сложность, она касается именно современности, или вы ее видите где-то, так сказать, в какой-то исторической перспективе? То есть это специфически современная проблема, или мы можем там искать инструменты для ее решения где-то в прошлом?
Вы знаете, мне кажется, что вот есть какие-то аспекты отношений, которые не зависят от эпохи. То есть в любом случае, в любом историческом контексте человек – это человек со своим внутренним миром, про который он не всегда имеет четкое представление, что внутри меня происходит, и не всегда это может словами обозначить. И когда человек выходит в отношения, то так или иначе он привносит с собой вот то непрожитое, то неосознанное, неотрефлексированное, так же, как и приносит это другой, вторая сторона. Другое дело, что, допустим, вот в историческом контексте мы видим, что человечество, конечно, оно вырабатывало способы для того, чтобы выстраивать вот эту коммуникацию. Да? Например, традиционные формулы обращения, даже вот речевых обозначений, с моей точки зрения, это тоже способ выстраивания этого диалога, понимания, коммуникации. Потому что от того, как мы называем другого человека, зависит и наше отношение к нему, и его отношение к нам. Да? Например, мне оно очень нравится, хотя, может быть, это такой анахронизм, но с моей точки зрения это звучит красиво. Свет очей моих, там, да, душа моя и так далее. Уже эти слова, они имеют такой очень мощный, эмоциональный, поддерживающий посыл. А, например, вот я не сторонник, когда в отношениях, например, да, люди придумывают другую какие-то такие очень иронично оценочные прозвища и говорят, да ну, это же прикольно, это забавно, а что такого, собственно говоря. Вот. Но с моей точки зрения, даже если я не осознаю, что в этом такого, собственно говоря, я транслирую определенное оценочное отношение. Кстати говоря, вот именно оценочность – это один из пунктов, который тоже приводит к межличностным конфликтам очень серьезным. Потому что чаще всего, общаясь с другим человеком, мы используем именно оценочные суждения. Молодец, не молодец, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Да, это могут быть другие слова, но суть будет именно вот такая. Мы оцениваем. И очень часто оценим, насколько вообще человек попал в то, что мы себе придумали, и то, чего мы хотим увидеть и услышать. Поэтому, вот с моей точки зрения, речевые формулы – это был способ выстраивания коммуникации. Традиции внутрисемейные, которые формировались внутри семьи. Кстати говоря, традиции и ритуалы – это очень терапевтичная форма поддержки именно отношений. Да? Ну, например, ритуал завтрака. Вот есть люди, для кого настройка на день, она начинается с того, чтобы определенным образом в этот день войти. Там для кого-то, например, это чашка кофе, да, под хорошую музыку там, и возможность побыть одному в этот момент. Для кого-то настройка на день – это такое семейное взаимодействие, планирование, обсуждение, какая-то стратегия. То есть здесь важно, что все-таки вот эти ритуалы, они всегда имеют очень важную цель. Во-первых, они снимают напряжение, а во-вторых, они обучают людей коммуницировать друг с другом, то есть дают необходимые инструменты. Опять же, семейные традиции в каком формате? Это аккумуляция положительного опыта. Вот вы знаете, я обратила внимание, что мы очень часто фокусируемся на негативе. Нам, в принципе, свойственно говорить о том, что плохо.
Ну, потому что болевые реакции, они более сильные, чем не болевые, но там положительные.
И, кстати, знаете, есть еще одна причина, наверное, потому что такая, опять же, иллюзия, что если я про это говорю, я осознаю, я контролирую ситуацию. Хочу сказать, что на самом деле ты не можешь контролировать ситуацию, потому что какие-то процессы вне зоны твоего контроля, и они могут произойти независимо от того, говоришь ты о них или не говоришь. Да? Но вот это нагнетание, как будто ты вот все время в состоянии тревоги, в состоянии боевой готовности, как будто тебя это может защитить. Нет. Как раз тревога и напряжение, они не защищают. Они, наоборот, делают человека, ну, не готовым к встрече с реальной какой-то проблемой.
Они настраивают на противостояние, на вражду.
уже изначально.
Здесь нужно найти именно, тут вопрос выстраивания именно мирной политики и коммуникации. А изначально тревожность – это стимул именно воевать.
И опять же, знаете, как это ориентация на худший сценарий. То есть как будто вот я предусмотрел, значит, я уже подготовлен, и значит, я уже вооружен. Но тогда получается, что я не проживаю свою текущую жизнь, а живу в ситуации постоянной обороны. То есть я не подпускаю к себе людей, которые могут причинить мне боль. Да, могут, а могут и не причинить. И тогда я отказываюсь от хороших, интересных, качественных отношений. Поэтому вот то, что касается традиции, с моей точки зрения, это аккумуляция положительного опыта. Вот как раз то хорошее, что уже у меня есть как фундамент, и то хорошее, что я могу переносить и простраивать на перспективу. Например, семейные праздники. Я имею в виду адекватные, аутентичные семейные праздники, где не про постоянные там какие-то алкогольные там вещи, да, и скабрезные анекдоты, и что-то еще. Нормальный праздник с подарками. Вот, например, для меня день рождения, я до сих пор это ощущение помню, и я люблю это ощущение. Сейчас этого нет в моей жизни, кстати говоря, а ощущение осталось. Когда я просыпаюсь утром в день рождения, а возле моей кровати стоят подарки. И вот для меня это прям вот... Когда глаза открываются, тебя мир уже встречает тем, что, слышь, как здорово, что ты родилась. Вот это прям очень ценно. И я так и начинаю каждый свой день рождения. Я просыпаюсь с этим ощущением, что мир меня вообще ждал, и он рад, что я в этом мире появилась. Это могут быть другие семейные традиции. Например, когда люди делают друг другу какие-то подарки, вот, например, связанные с годовщинами. То есть цель не в том, чтобы вот на зло врагу, на радость маме помнить, когда годовщина, ее отмечать, а цель именно вот в этом эмоциональном поддержании контакта. То есть вот с моей точки зрения важная вещь, которая через традицию передавалась, это как раз умение видеть вот то созидательное, то светлое, то положительное, что есть в отношениях между людьми, и передавать это последующим поколениям. Кстати говоря, такой хороший терапевтический способ.
Я тут позволю высказать свой взгляд. Мне кажется, что основной, скажем так, узел такой проблем, когда мы говорим об отношениях вот между людьми в семье, заключается именно в самом понимании отношений. Вот вы когда сказали, что отношения – это такая вещь, над которой нужно работать, это на самом деле открытие второй половины XX века. Дело в том, что если мы говорим о семейных отношениях, глядя, скажем, ретроспективно, то под ними понималось нечто совсем другое. Под отношениями понимались именно иерархические расстановки. Традиционная семья – это семья, в которой проживает там, ну, как минимум два поколения. Есть поколение родителей, поколение детей и, там, например, поколение внуков. Они все живут под одной крышей, в одном пространстве, и они объединены. Вся их жизнь посвящена вот выживанию. То есть выживает именно вот семья, клан. Он был основой. И основой этого выживания была синхронность существования этого клана. Как только в нем появлялось слабое звено, брешь какая-то, кто-то начинал вот эту вот расстановку, где у каждого свое место. Маленькие дети, например, ухаживают за совсем маленькими. Старики занимаются там легкой домашней работой, хозяйством. Женщины готовят, занимаются домом, хранительницы очага, а мужчины, значит, добытчики. Мужчины воюют, мужчины там пашут, мужчины что-нибудь добывают. И главное в этой схеме – все живут на грани выживания. За исключением, скажем так, князей и высших аристократов, все, в общем, постоянной фазе выживания. И поэтому под отношениями понималось именно выстраивание и соблюдение иерархических норм. Почему вот так вообще блюлись, скажем так, нормы отношения там к родителям? Потому что если ты там родителей понес, оскорбил, этот пример могут увидеть дети, и это грозит самому существованию. Потому что если дети вдруг уйдут из семьи, сразу пропадают рабочие руки, сразу некому воевать и выступать на защиту, и сразу семья, клан оказывается под угрозой. 20 век, вторая половина, создала совершенно иную позицию. Новый способ производства позволил людям, позволил нуклеарной семье, где живет только... фактически одно поколение, это родители и их дети, или там, возможно, один ребенок, позволило им выживать самостоятельно. Даже если женщина одна и у нее ребенок, она тоже может выжить. И под термином «отношения» стало пониматься совершенно другое. Не иерархические расстановки внутрисемейные, которые должны соблюсти социальную динамику, вот жесткую и непоколебимую, а именно личные отношения человека, отношения эмоциональные, отношения комфорта, отношения именно вот с моего личного отношения, любовные отношения, сексуальные отношения, то, что раньше вообще предметом рассмотрения не являлось. А сейчас это стало основой взаимоотношений. Когда люди вступают в брак, например, они, проблема в чем с моей точки зрения заключается? Они, вы правильно говорите, они готовятся к свадьбе, они думают, что они сделают, потому что у многих в голове подразумевается, что как только, вот как в традиционной структуре семьи, как только они вступят вот в эти отношения иерархические, как они выстроятся, вот он муж, он жена, мужчина получает гарантированный доступ, например, к сексу, женщина получает гарантированный доступ к защите собственной, к защите детей, и это и есть отношения. И вот эта старая матрица культурная, она живет у нас в головах, она передается, а реальные отношения – это стало нечто другое. Мы должны научиться друг другу, друг друга ценить именно лично. Не за то, что ты занимаешь позицию мужа там, или отца, а за то, что ты вот такой человек. Мы должны научиться ценить женщину не за то, что как она там готовит не еду, обстирывает, обваривает меня, как она заботится о детях, а о том, что именно она как человек, как личность. И основой отношения становится именно отношение двух личностей. И вот тут возникает искра. Если человек не задумывался над своей жизнью именно как личной, не рефлексировал на то, что вот я за человек, что я могу дать другому и что я могу принять от другого. А когда человек думает о себе именно как о иерархической диспозиции, что вот ну, я мужчина, я стану мужем. Все, на этом конец. Вот это уже я вступил в отношения. Но при этом, что я в этих отношениях, что я могу дать или что я могу принять? Чему я могу, чем я могу поделиться? Или вопрос вот такого какого-то личного наполнения, вот личного развития. Не в том смысле, вот как коучи, там, личностного роста. Это термин примитивный. Я имею в виду именно так фундаментально в христианском смысле. Насколько вот я есть личина, именно вот особенность, именно такой человек Божий, что называется, где во мне есть мое личное достоинство. Не то место, которое меня украсит, когда я вот стану мужем, все, если, значит, место украсило человек, а жена там стала женой, сразу она стала хранительницей очага. А она, например, не может, там, не хочет. И тут начинаются претензии. Я же муж, ты мне давай готовь, а что ты невкусно готовишь, а что ты растолстела, а ты, значит, должна все время красавица там передо мной прыгать. Вот, а женщина понимает, что там, а он что, а ты плохо работаешь, а ты мало денег принес. И вот эти старые позиции, которые раньше были естественными, они были необходимыми для выживания, вот сейчас они фактически утратили свое фундаментальное значение. Они продолжают жить вот в таких культурных паттернах, которые нам передаются вот от родителей из поколения в поколение. Но наполнение их, вот этого термина общения, оно стало другое.
Мне вообще кажется, что ситуация немного сложнее. Я как раз слышу то, о чем вы говорите, да, и с частью положения я могу согласиться, но все-таки у меня немножко отличается видение отдельных аспектов того, о чем вы сказали. Потому что вот смотрите, ну давайте разграничим тогда три понятия. Есть понятие отношения, есть понятие брак, и есть понятие семья. И вот эти три вектора, они могут совпадать, да, то есть может быть брак как юридический институт, да, потому что мы же заключаем брак в органах государственных, мы, собственно говоря, вступаем в эти отношения и как личности, и как граждане страны. Это может быть брак церковный, освященный церковью, но это тоже...
Ну, это социальный институт.
Да, это социальная все-таки такая часть. Вот, да?
Идентификация.
Да, я бы так сказала, социальная часть отношений. Закрепленная государственно, юридически, закрепленная очень четко, например, семейным кодексом, да, закрепленная тем, что вот как раз есть документы, запись актов гражданского состояния, которые официально, юридически подтверждают и права, и обязанности супругов, да. И, конечно, вот этот термин «ответственность», вот как социальная ответственность, он возникает вот в том формате социального разреза брака. Есть все-таки понятие «семья». Семья здесь, ну как все-таки я это понимаю, как чаще всего это определяет литература, это формат как раз уже личностный, то есть вот этой некой межличностной коммуникации. Вот понимаете, все-таки это тоже несколько упрощенное, как мне кажется, видение, когда речь идет только о иерархических взаимодействиях. Да, безусловно, в культуре мы видим, что определенные эпохи, особенно эпохи сложные, особенно эпохи кризисные, они за счет вот этих иерархических структур давали человеку ощущение стабильности, уверенности, воспроизводимости. То есть, по сути, это некая психотерапевтическая в какой-то степени модель, которая снимала напряжение и тревогу, гарантируя, что я буду жив, мои дети будут живы, есть какие-то базовые неизменные вещи, вот мир вокруг шатается, но вот это вот стоит и будет стоять. По сути, но это такая альтернатива неким, да, психотерапевтическим подходам, которые существуют сейчас. Но все-таки сама иерархия, она не снимала тех внутриличностных процессов, которые происходили в человеке. Да? То есть она не отменяла эмоциональных вещей. Потому что, например, ну а как же Карамзин и «Крестьянки любить умеют»? И эта попытка в литературе, вот это внутреннее состояние психологическое, да, описать, не было, конечно, навыка осознанности. Я хочу сказать, что у большинства современных людей вот этой рефлексивной культуры, вообще осознание, что внутри меня происходит, и способности это в слове выразить, или то, что мы называем, например, эмоциональный интеллект и эмпатия, то есть способность распознавать свои чувства, называть их, проживать, не бетонировать, да, и распознавать, уметь чувства другого человека, то вот это эмоциональный интеллект, эмпатия, ведь это вещи, которые и у современных людей, не у всех развиты. При том состоянии развития психологической науки, при том состоянии, скажем, информационного поля, которое сейчас открыто, и, пожалуйста, любой человек может какие-то хорошие, базовые, интересные, там, понятные вещи для себя почитать, посмотреть, послушать. Поэтому мне кажется, что все равно, понимаете, здесь чуть тоньше эта ситуация. Все-таки отношения эмоциональные между людьми были, и они определялись не только иерархии. Иерархия, скажем так, она структурировала определенным образом и эту коммуникацию в чем-то упрощала. То есть она решала как бы конфликт до возникновения конфликта самим механизмом структуры. Так тоже бывает, кстати, тоже способ разрешения конфликта, да, иерархический, когда понятно, ну а что тут, собственно говоря, да. Но внутренние процессы все равно иерархия, она не могла разрешить на 100%. Опять же, рефлексивная культура, вот все-таки в моем представлении, практика духовной жизни, например, да, она тоже работала на формирование этой рефлексивной культуры, осознанности. Опять же, в категориях, например, греха, добродетели, это тоже навык рефлексии и достаточно глубокой. И когда человек мог вот эти вещи распознавать, называть их и понимать, что одно ведет его к тяжелым там, переживаниям, ему трудно, тяжело, тягостно, и другая стратегия, она все-таки дает опору, поддержку, уверенность, да, это тоже была, понимаете, тоже своего рода на грани вот с таким все-таки психологическим, не только духовное, но и душевное здесь очень активно включалось в этот процесс и, может быть, не всегда разделялось самим человеком. Иногда он говорил про душевное, представляя, что он вообще говорит о духовном. Кстати говоря, то же самое примерно сохраняется и сейчас, когда есть представление о том, что человек, например, говорит, что у него вот качественная духовная жизнь. С моей точки зрения, это крайне трудно самому человеку будет определить. Чаще всего речь идет именно о душевном уровне переживаний, но вот это неразделенность. Поэтому все-таки вот в чем согласна с вами, и что, с моей точки зрения, является такой серьезной проблемой, когда просто формальное перенесение иерархии на отношения, то есть попытка вот эмоциональная разрешить просто с помощью вот каких-то жестких внешних структур. Да?
То есть заменить собственную работу просто матрицей, принесенной
извне. Да, неким вот таким волевым усилием, что а давай-ка вот. И все, да, хочет другой человек, не хочет. готов он обсуждать вот такой формат взаимоотношений или не готов. Опять же, иерархия, понимаете, как вот я чаще всего, когда слышу разговоры об иерархии, у меня возникает очень сложное чувство, у меня прям сопротивление такое внутреннее начинается. Почему? Потому что чаще всего человек, говоря об иерархии, он очень хорошо помнит о своих правах, но очень слабо помнит и осознает про свои обязанности. Я приведу один простой пример, такой очень сложный, но все-таки я хочу про него сказать. Например, отношения вот мужчины и женщин. Да? Понятно, что в нормальной, гармоничной семье, я не имею в виду сейчас кризисные, проблемные семьи, да? Я имею в виду семью, ну, такую, в которой отношения каким-то образом выстроены. Женщина, вступая в брак, вы совершенно правы. Она выбирает партнера, она причем выбирает его не на 5 минут, не на год, не на 2. Сознание женщины устроено таким образом. Это и с деторождением связано, и с выживаемостью потомства. Это вот прям генетически заложено в природе женщины. Она выбирает мужчину навсегда. То есть, по сути, стратегия женщины – это выбор мужчины для того, чтобы вот он был рядом, ну, на долгое время.
Ну, такая рефлекторная, бессознательная.
Абсолютно точно. Она может потом это осознанно объяснить, да, но, как правило, вот женщина с сохранной психикой, адекватными психическими процессами, она будет выбирать именно так. У мужчины механизмы несколько иные. Могут быть, и причины могут быть другие, да. И вот когда, например, я слышу высказывание о том, сейчас, к сожалению, иногда можно это услышать, в общем-то, из разных источников, что женщины – существа ненадежные, вот они временные, они выбирают на 5 минут, это, понимаете, говорит о том, что тогда говорящий, наверное, не знаком со спецификой женской психики. И все-таки женская психика, женская психология, она отличается от мужской, потому что это разные роли, это разные функции. Вот мне ближе понятие функция, чем понятие как иерархическая модель, да, потому что да, у мужчины и у женщины могут быть очень разные функции внутри семьи. В некоторых функциях они объединяются, например, функция репродуктивная. Ну, поодиночке реализовать эту функцию невозможно, да. Функция воспитания. Это тоже функция, которая выполняется, но в идеале совместно. И вот, понимаете, такие очень грустные истории. Я знаю очень много таких трагических женских судеб. Женщины с очень четкой ценностной структурой, с ориентацией на семью, на ее сохранение, на поддержание отношений. Потому что чаще всего именно женщина до последнего момента борется за сохранение семьи. Это тоже статистика. И чаще всего именно женщины начинают процесс, например, обращения в семейную терапию, потому что они тоньше чувствуют какие-то внутренние сложности и конфликтные ситуации. И вот я хочу сказать, что во многих ситуациях вот женщины, которые были нацелены на сохранение отношений, на сохранение семьи, на сохранение брака как юридической структуры, да, они оказывались в самой тяжелой и в самой невыгодной ситуации, например, оказавшись, есть у меня такие примеры, да, с двумя грудными детьми на руках, без средств существования, буквально вот с узелком в руках. Почему так? Хотя изначально семья создавалась на каких-то базовых вещах, и женщина не претендовала на разрушение этой семьи. Она, наоборот, всеми силами работала на то, чтобы эту семью сохранять. И, к сожалению, вот это реальность. И такая реальность бывает. Почему? Потому что с женщиной что-то не так. И вот видите, здесь такая очень тонкая точка, к которой мы подошли, как будто все время попытка найти виноватого.
Вот. Позвольте, я скажу, вот такой пункт тонкий сказали, что вот с женщиной что-то не так. Вот с женщиной что-то не так в двух смыслах, с моей точки зрения. Первое не так – это то, что женщины повторяют вот эту вот самую, вот в этой ситуации они повторяют вот эту матрицу, то, что они, пытаясь сохранить семью, они пытаются сохранить вот эту самую конструкцию, где вот муж там добытчик, она, значит, там хранительница очага, прочее, и они здесь берут на себя две роли. Они на себя берут роль и мужика, который, если брать там традиционный уклад, он отвечал за сохранность семьи. Фундаментально еще одно различие заключается в том, что женщины первый раз там за все века получили возможность выбирать. Вот то, что вы вначале сказали. До этого вот они выбирают мужчину. Если Раньше вступление в брак – это всегда была инициатива со стороны мужа. Он всегда, так сказать, искал, его родители искали жену, приданное, мужчина всегда был инициатором брака, или семья мужчины была инициатором. Женщине было там неприлично, запрещено, нельзя. А сейчас женщина выбирает. Женщина выбирает, с кем ей вступить в брак. Женщина выбирает, с кем ей рожать детей. Женщина выбирает, с кем ей воспитывать детей. Но при этом у нее в голове еще вот эта старая культурная матрица, что это роль мужчины. И она фактически неосознанно взваливает на себя двойную нагрузку.
Ну, то есть такая расщепленка получается очень глубокая.
В реальности женщина является лидером отношений, вот, ну, де-факто сейчас. Но при этом она пытается взять на себя роль мужчины и за себя, и за этого парня, который не хочет выполнять свою роль, который на женщину это все взвалил, и она тащит на себе двойной груз.
Тогда сразу пауза, Александр, вот сразу в этой же точке, да? Понимаете, бывает иногда такая ситуация, когда мужчина, он хочет сохранять лидерские позиции, но делегирует именно ответственность за отношения. То есть я лидер, я сказал, будет так, как я сказал. Ну, с одной стороны, нормальные мужские заявления, по большому счету, да, при условии, если они подкреплены ответственностью. Я сказал, я просчитал последствия, ты в безопасности, можешь расслабиться, я, в общем, сделаю при необходимости все, что нужно. Вот тогда, да, это про лидерскую позицию. А когда человек заявляет определенные вещи декларативно, но при этом ответственность, если что-то не так, а что-то будет обязательно не так в расщепленке, это 100%, да, и с одним, и со вторым, потому что сбой в какой-то одной точке семейной системы, даже в незначительной, он начинает приводить к сбою системы в целом. Это вот очень важно. И получается, что женщина не потому, что, знаете, иногда бывают ситуации, когда женщина хочет сознательно, да, она говорит, я лидер. Мне так удобно, мне так комфортно, я буду определять, да, я беру на себя ответственность там, и тогда все понятно, тогда у нее внутри нет расщепленки, она с собой договорилась.
Да-да-да.
Темпераменты же тоже разные бывают,
берем,
да.
Конечно.
А мы берем ситуацию, когда, например, мужчина говорит, я хочу быть лидером, но я не хочу отвечать, потому что вроде как ты знаешь, вроде как я тебя выбираю, но в то же время, если как-то ситуация изменится, то я могу выбрать как-то и по-другому. И тогда я же не хочу чувствовать, что со мной что-то не так. Это очень трудное переживание. И тогда, если что, я вступаю в другие отношения, а ответственность за все произошедшее, за все эти кризисы, за проблемы, делегирую тебе. И вот понимаете как? А у женщины очень интересные вещи тогда начинаются. То есть у нее есть сфера своей ответственности,
да,
женской. Свои женские способы реакции. Это не означает, что это плохо или хорошо. Потому что вот мы любим поляризовать и там сразу выстраивать какие-то системы. Вот это плюс, вот это минус. Это не плюс и не минус. Это данность.
Данность,
мы разные.
Да.
Вот. И женщина, когда она берет на себя ответственность за себя, за эмоциональные процессы внутри семьи, да, за процессы финансовые, за процессы обеспечения коммуникации семьи с внешним миром, защиты семьи от окружающих угроз, а их много. Потому что, на самом деле, семья, понимаете, это такая автономная система. И достаточно много чего эту автономию постоянно пытается разрушить. Особенно, если еще и внутри вот это расщепление идет, да, и если вот этой поддержки нет. И тогда еще она начинает брать на себя не свои функции, а функции мужчины, который ей их делегировал. На самом деле, потому что удобно. Потому что, в общем-то, я сейчас не осуждаю и ни в коем мере
не,
там
мы вообще
не
никого
говорю.
Не осуждаем.
Да,
мы говорим именно
вот говорим,
в таком, да, в парадигме конститутивной.
Вот. Но что в результате происходит? Женщина берет на себя то, вот понимаете, как одно дело, еще раз мы говорим, осознанный выбор. И чаще всего, кстати, в этом осознанном выборе женщина на себя другие функции не возьмет. Она скажет, слушай, окей, но это не в круге моей ответственности.
Да.
Флаг в руки, вот моя лидерская часть, я за нее отвечаю. И вот эти женщины, они лишнего на себя не возьмут, те, кто делают это осознанно. А вот то, о чем мы говорим, про расщепленку, да, когда человек берет на себя чужие, ну, собственно, функции, да, ну, не чужие функции своего партнера, когда она берет на себя то, что ей не по силам, ни функционально, ни эмоционально, и часто это происходит неосознанно, ну, просто потому что, знаете, еще такой момент есть сценариев определенных внутрисемейных, женских сценариев. Чаще всего, если посмотреть несколько поколений, то можно увидеть, что одни и те же сценарии повторяются с поколения в поколение в семье.
Да.
Да, например, мама и отец алкоголик. И чаще всего это потом у дочери у внучки в том или ином формате, потому что эта модель созависимых отношений, она очень четко воспроизводится. Или, например, еще одна часто воспроизводимая модель, например, она созависимая, он контрзависимый. То есть она постоянно живет в формате вот такого максимального прилепления, приближения к мужчине, да, а он все время живет вот в желании отстраниться, закрыться. И, кстати, одни из крепких союзов на самом деле, потому что вот эти разные травматические стороны очень крепко держат друг друга в отношениях, как ни странно. Вот. И поэтому это уже другая история. И вот это как раз расщепленка, которая очень часто для женщины, знаете как, она может закончиться двумя. Наверное, если так поляризировать совсем, до как бы крайних точек, сводя варианты. Вот иногда бывает такой момент, когда через 10, 15, там, 20 лет семейной жизни вдруг женщина начинает задумываться о каких-то вещах. И мужчина потом искренне понимает, а что такое, нормально жили? Что это вдруг она там шлея под хвост попала, там, да, была нормальная женщина, стала истеричка. Кстати, время удивляюсь, почему так легко ставят диагноз. Истерия – это вообще диагноз. Называя женщину истеричкой, человек как минимум должен иметь диплом психиатра, чтобы это делать.
Вот. Ну, у нас каждый доморощенный психиатр.
Ну да, причем высшей квалификации. Да. Вот. И здесь есть такой, смотрите, очень тонкий момент. Почему это произошло? Не потому, что 10, 15, 20 лет женщина устраивала то, что происходит. Она могла неосознанно это в себя принять и жить с этим, испытывая чувство дискомфорта, напряжения, но потом она доходит до какой-то точки, когда вдруг она осознает, так слушай, так это ж не мое, и начинает возвращать в круг ответственности своего партнера то, что, собственно говоря, изначально должно было принадлежать ему. То есть, как правило, вот эти конфликты, ну, точку возникновения нужно искать много-много-много-много шагов назад. И вот это очень трудно, потому что, как правило, мужчина говорит, я не понимаю, с ней что-то не так, явно, значит, какие-то там... Я каких только вот эпитетов не слышала иногда. Вот. То есть это не про то, чтобы прояснить, что произошло на самом деле, да, не про то, чтобы осознать, слушай, а что это действительно, это ж мое, зачем я это отдал. И, кстати, вот многие супружеские пары, которые в этот момент сталкиваются с кризисом, выходят из него, способны выйти из него, у них еще есть ресурс для этого, они как раз начинают с того, что они отматывают назад. Часто при помощи специалиста в одиночку это невозможно практически сделать. Отматывают, подходят, говорят, слушай, да, мы не договорились вот в этой точке. И передоговариваются, перенастраиваются. Это абсолютно реально, абсолютно возможно.
Ну, вот это, с моей точки зрения, одна как раз из болевых тем, идущая как раз из традиционной культуры. Дело в том, что для того, чтобы вопрос решать, нужно его актуализировать, нужно проговаривать эти вещи. А в основном вот все эти сложные вещи идут путем замалчивания. Проблема возникла, человек молчит, терпит, потому что думает, там, стерпится, слюбится, еще какие-то вещи. А в конце вдруг раз приходит осознание, что что-то не так. Но уже груз вот этот, он накоплен большой. А дело в том, что в традиционной-то конструкции молчание, терпение – это фундамент, потому что если ты вдруг начинаешь проговаривать свои чувства, там, свои эмоции, ты сразу ставишь под сомнение или под вопрос вот ту конструкцию иерархическую, где у каждого есть свое жестко определенное место, детерминированное именно выживанием. И как только эта конструкция начинает анализироваться и рассматриваться не как самоценная, как в ней только возникает вопрос о том, что в ней есть изъян, что пьет это не значит, бьет это не значит любит, что стерпится не значит слюбится, что неравный брак не обязательно там основа благополучной жизни. Сразу под угрозу встает вот физическое выживание. И вот этот страх выживания внутри вот общинных сообществ, он, ну, мне кажется, такой фундаментальный. Он вот вошел именно в культуру бессознательную. Он уже вот на таких, именно в, он стал психологическим паттерном. А в нынешней культуре для того, чтобы решить этот вопрос отношений, нужно наоборот сказать, что не так. Не нужно хвалить петуха за то, что хвалит он кукушку. Нужно наоборот сказать, что не так, и проработать вот эту трудную ситуацию. И тогда, выведя ее на свет, вынув на поверхность, можно объяснить друг другу, что не так. Потому что наверняка, вот вы, думаю, вряд ли будете возражать, что в большинстве случаев мужчины вот в силу своей вот такой, ну, скажем так, разницы в организации души, как Амвросий Оптинский говорил, они искренне не понимают, что происходит. И им нужно просто как детям объяснить, что происходит. Но бывает так, что женщины же более тонко организованные. Они могут говорить там намеками, действиями, какими-то там аллюзиями. А вот мужику им надо в лоб вот так прямо рубануть, тогда может до него дойти. И то вообще не факт. Потому что вот это упорство, вот эти матрицы, которые есть, вот мужчины, они идеологичны, тенденциозны во многом. Не знаю, это специфика психики или это такая организация, там, половая структура мозга такая. Не могу сказать тут детально, но то, что мужчины вот конструкции, которые они приняли, очень часто воспринимают как свои личные собственности, как элемент личности, а не как нечто привнесенное, им гораздо сложнее, чем женщинам преодолевать это. Женщины гораздо тоньше чувствуют вот реальность, изменения этой реальности, а мужчины нет. Но когда эта ситуация не проговаривается, мужчина искренне не понимает, а что она, а что с ней происходит. Ему нужно вот прям брать и говорить, вот это вот так, а вот это вот так, а мне вот это не нравится, а это мне не подходит. А он-то думает, ну так же было, вот у меня там родители так жили, это значит хорошо, это норма, зачем? Это все само по себе работает. Основная проблема вот столкновение понимания отношений в традиции и понимания отношений в нынешней формирующейся новой традиции, как мне кажется, в том, что там отношения – это вещь самодостаточная и работающая сама по себе. Вот ты попал в структуру, она уже дальше сама работает. Были, конечно, личные какие-то отношения, были личные переживания. Даже крестьянки, оказывается, могли любить. Но работа над отношениями была возможна только для тех, кто не жил в состоянии постоянного выживания. Вот от утра до вечера. Тот же Карамзин, имея, так сказать, крепостных, мог за ними наблюдать. И вот даже среди этих животных он мог наблюдать какие-то там отношения человеческие. Но в основном у многих было именно такое отношение. Аристократия, да, могла позволить себе высокие чувства. Вот. Но потому она и не говорила-то по-русски в основном. Они читали французские романы, они смотрели, так сказать, на более развитое общество, продвинутое. Династия младшая там ветвь князей Эльденбургских, которая, так сказать, правила и двор вокруг нее вращался, он был европеизированный, западный. А основная часть вот толщи народа, которая вот что потопаешь, что и полопаешь, жило вот от утра до вечера. Им, конечно, не до того. И вот эти расстановки, они сами выстраивали все. И все, что ты не мог сделать, с чем ты не мог работать, вот, за тебя компенсировали вот эта конструкция. Общество могло решить. Писанных законов не было, для этого был самосуд. Там человек что-то не то сделал, общество там собиралось, могли там нерадивого мужа или который там бьет, обижает кого-нибудь, его могли там пороть, бить, там что-то еще, но принимали меры. И здесь у человека вот в этой иерархической конструкции была защита извне. А здесь, в современной конструкции, человек сам по себе. Человек остается один на один. С одной стороны, в этом трудность. Потому что все, что раньше за тебя могли делать дедушки, бабушки, там дети, внуки, вот эта вся конструкция, которая сама по себе работала институциональная. А с другой стороны, у тебя появляется свобода, возможность, у тебя появляется личность, ты становишься сам себе князем, вот, но на тебя возлагается ответственность. И вот столкновение вот эти старые матрицы, мы вот на каком-то переломе живем. Потому что вот лично я понимаю, что я выходец из вот той системы, когда еще мои родители, уже вот эта система размывалась, но она в головах сидела очень сильно. Вот эти послевоенные поколения, страх выживания, страх за свою жизнь, потерявшиеся мужчины, женщины, которые не могли позволить себе никаких чувств, потому что нужно было спасти детей вот от голода, от смерти, и они не разрешали для себя ничего. Они вот просто в фазе выживание, потому что она осталась одна, все мужики погибли, вот, ни о каких чувствах, там, не то что про романтику, а вообще для себя что-то сделать, это все было отброшено, забыто, там, в крайнем случае в старости что-то такое возникало. И вот эта травма мощная, которая вот легла на наших родителей, она потом и нам отчасти передалась, и мы ее несем. И я вот сейчас вижу прямо вот в себе, в своем поколении, что мы осознаем и видим возникающий новый мир, когда человек может позволить себе быть самостоятельной личностью вне вот этих иерархических конструкций, существующих вот вовне чисто материалистических, детерминированных впрямую, жестко, вообще неподвижно детерминированных выживанием. И вот с моей точки зрения, вот этот вот сейчас фаза такая перехода, и с одной стороны мы живем во многом вот этими паттернами и установками, идущими вот из того общества выживания к обществу в некотором смысле свободным, такого вот проживания свободных отношений, свободных в том смысле, что мы сами можем быть их авторами, они не определяются внешними условиями. И вот эти два мира, две системы, как в свое время говорили, они сейчас вот и искрят, что называется.
Мне кажется, вот все равно я слушаю вас, да, и опять же, некоторые идеи, мне кажется, очень дискуссионными.
Так а мы дискутируем, да, это и для меня не окончательное, это для меня элемент поиска.
Вот знаете, про что для меня, вот в том, что я слышу, вот понимаете, дело в том, что вообще конфликт человека и системы, это конфликт, собственно говоря, ну, наверное, со времени возникновения человечества. Вообще для человека это, ну, некая перманентная ситуация, потому что системы могут быть разные. Любая система, она всегда иерархична, да. Человек, например, приходит, я не знаю, там, в детский сад, он сталкивается с системой. Он приходит в трудовой коллектив, он будет сталкиваться с системой, и где будет очень жесткая иерархия, потому что система воспроизводится и выживает именно за счет очень жесткой иерархии. И по большому счету, вот в конфликте человека и системы, личности и системы, да, будем так, хотя система, опять же, состоит из личностей, тем не менее, вот когда мы переходим в эту плоскость, то, как правило, личности внутри системы очень сложны. Человеку, который думает, у которого есть своя позиция, у которого есть свой взгляд, свое видение и ресурс говорить о нем и отстаивать свою позицию, это всегда будет очень неудобная, скажем, да, для системы ситуация, потому что вот, пожалуйста, романы антиутопии 20 века, которые как раз показывают вот эту модель, но, опять же, именно личности, ну, в теории Гумилева пассионарии, да, именно они двигают человечество вперед вот за счет того, что они способны генерировать идеи, они способны развиваться. И Гумилев говорит о том, что такие пассионарии, такие личности были в любую историческую эпоху, они появлялись независимо от иерархического устройства общества, потому что, ну, это определенный ресурс, такой двигатель человечества. И вот вообще вот в этом плане теория этногенеза, например, Гумилева, мне очень близка. Все-таки я сторонник пассионарной теории, мне это близко, потому что я понимаю, как это работает, да? Вот. Другая ситуация, вот смотрите, да, безусловно, очень жесткие там те же общинные отношения, вот опять же, если мы берем формат системы, да, они, конечно, снижали и нивелировали личностное начало, но вот на 100% его устранить они не могли. И все равно, так или иначе, подчиняясь неким внешним законам, морали там, да, которые устанавливались внутри социума, все равно внутренний человек оставался со своими личностными запросами, ну, с разной степенью интенсивности, разной степенью осознанности. У него были, возможно, другие способы их реализации. Вот, слушая вас, я поняла одну очень важную вещь. У меня прям такой инсайт вот сейчас во время нашей программы. Я поняла, что, как правило, когда мы размышляем о предыдущей эпохе, вот я сейчас размышляю, да, гипотетически об этой структуре, вы о ней размышляете, любой другой специалист размышляет, мы все равно размышляем из контекста эпохи современной, мы не внутри. И как было на самом деле, как ощущал себя человек, да, как проживал, даже если мы будем опираться на тексты той эпохи и будем пытаться вот текст как сознание рассматривать, да, зафиксированное в слове, тем не менее, все равно в полной мере понять механизмы на 100% это будет невозможно, потому что так или иначе что-то внутри нас по-другому, и мы вот это по-другому будем привносить вот в попытку описать то, что было раньше. Причем можем привносить как с точки зрения плюса, так и с точки зрения минуса, да, например, как какой-то дефицит, например, чего-то, а может быть, людям было вполне нормально вот в этих иерархических вещах, которые, например, снимали часть конфликтных процессов, снимали напряжение, снимали тревогу, и, собственно говоря, человек получал то, для чего сейчас, например, ему необходимо предпринимать целую серию усилий, и то не факт, что эти усилия завершатся положительно. То есть здесь, на самом деле, вот такая идея, она, как я бы сказала, она такая диалектичная. Можно и так, а можно и вот так, а вот как на самом деле, ну, наверное, если бы был человек, мы могли бы у него спросить. А вот что касается, вот, например, все-таки семейных отношений, вот есть такая, знаете, тонкая вещь про терпение. Опять же, про диалектику, да, потому что сейчас, например, можно очень часто слушать, да, если что-то произошло, не терпи, разрывай отношения. И с моей точки зрения, это другая крайность, потому что тогда получается, что не надо прилагать усилий, не надо прилагать труда, но случилось что-то там с супругом, например, потерял он работу, зачем терпеть? Да, там сейчас очень много всяких разных там идей по этому поводу может возникнуть. Или, например, женщина после родов, да, изменившаяся фигура, нет времени вкладывать в себя столько ресурсов, как было раньше. Так тоже бывает. Вся ее задача сконцентрирована на маленьком ребенке. Не потому, что она женщиной перестала быть. Она, может быть, на самом деле в полной мере женщиной становится и рождается. Мужчине это, опять же, сложно понять, потому что мужчина не проходит всех стадий, связанных с беременностью, с рождением ребенка. Он участвует в этом, да, и многие мужья очень близко участвуют. Но все равно в полной мере прожить этот процесс мужчине не дано. Ну, степень эмпатии здесь может быть разная, может быть, и сочувственные боли, и мужчины иногда участвуют, например, в родах, да, сознательно идут, хотят быть рядом со своей женщиной. Опять же, если пара это договаривается, обсуждает и принимает. Поэтому вот тот же формат терпения, да, что понимать под терпением. Это тоже такой, мне кажется, сложный вопрос, потому что есть ситуации, где это не про терпение на самом деле.
Я думаю, что в терпение можно интерпретировать двояко. Вот, например, есть терпение просто как отказ от себя в пользу чего-то внешнего, потому что так положено, так принято, так надо. Это не компромисс, это именно позиция жертвы. То есть я терплю именно как жертва. А есть позиция терпения именно такая динамическая, когда мы ищем как раз взаимодействие, когда мы терпим для того, чтобы найти совместный выход положительный. Не когда один становится жертвой, а другой получает все, становится победителем. Я думаю, что вот преимущественно в традиционной конструкции именно вот такая вещь. Победитель, так сказать, там все вращается вокруг теории победитель побежденный. Побежденный подчиняется, победитель получает все. А нынешнее время, оно именно под терпением понимает, ну, имеется в виду в основном именно конвенциальная вот такая составляющая, когда мы пытаемся, если мы терпим, то пытаемся найти общую пользу, а не соблюдение некого внешней нормы, внешнего ритуала, потому что именно он является основой для взаимодействия.
Но тут есть еще один нюанс. Вот в этой точке это связано с терпением и вот с этими ролями, да, жертва, преследователь, потому что очень много именно игр, таких психологических игр в отношениях, они очень распространены вот в связи с тем, что ослаблена эта способность осознавать свои чувства, проявлять их, проживать, контактировать с чувствами другого. Это вообще очень важный такой навык. Да? Чем взрослее я, тем более сложные чувства другого я способен выдержать. Безумно. Если я внутренне маленький, то если при мне человек, например, закричал, то у меня уже все, у меня уже рушится мир, и кажется, что все сейчас там земля развернется, да, небеса развернутся, все что-то такое страшное произойдет. А человек может кричать, он вообще не на меня кричит, он на своей боли кричит, и просто я здесь оказываюсь рядом с ним, мне нужно выдержать его сложные чувства. И вот здесь, смотрите, очень часто люди играют вот в эти игры психологические, вот эта классика треугольника Карпмана, спасатель, преследователь, жертва, потому что как только возникает слово «жертва», это 100% означает, что это трехчастная структура. И надо смотреть, кто этот третий в этой ситуации. Потому что в линейных отношениях, где два человека, не возникает вот этих, значит, таких феноменов, да, потому что, ну, как правило, сама ситуация не способствует тому, чтобы запускались вот эти ролевые игры. А человек иногда искусственно привлекает какой-то третий субъект, потому что ему играть привычнее, чем проживать, да. Например, это вот факты, ну, так усредненно, да, может появиться кто-то третий. Вот супружеские отношения, кто-то третий появляется, да, потому что либо одну, либо другую сторону начинает что-то не устраивать, трудно же друг с другом разрешать конфликт. И это как бы такой способ разрешение для одной из сторон, я подчеркну, да, потому что всегда в этом треугольнике, всегда в проигрыше 100% будет одна сторона, которая оказывается в позиции жертвы. И, кстати говоря, жертвой человек становится не сразу, потому что очень часто треугольник начинается с чего? Что кто-то почувствовал, что ему нужно спасать. Вот, например, в отношениях с супругом, например, женщина начинает спасать супруга, или супруг начинает спасать свою жену, да, так бывает. И вот трагические истории всегда заканчиваются именно для спасателя, потому что вначале он спасает, потом он становится преследователем, и в финале у него только один путь – это жертва. И все, ему других ролей уже никто никогда не будет предлагать, то есть выигрышной позиции он не будет. Это часто бывает когда? Кстати, люди иногда живут не то что в треугольниках, они живут вообще в многоугольниках, играя вот одновременно во множество ролевых игр. Например, это взаимоотношения с родительской семьей. Вот одна из ключевых проблем, с которой обращаются, например, к семейному психологу, это влияние родительской семьи на отношения мужа и жены или обеих родительских семей. Потому что вот родители начинают вмешиваться, начинают настраивать, значит, супругов друг против друга, давая какие-то рекомендации, вот такая беседа на кухне. Есть такой, знаете, интересный образ, я его однажды в литературе нашла, он мне очень нравится. Обмен тараканами. То есть это не общение двух психологически зрелых, взрослых людей, да, а люди транслируют друг другу какие-то свои фантазии, свои установки, да, свои интроекты какие-то привычные. И человек же получил поддержку, ему уже сказали, да бросай ты ее, да вообще зачем она тебе, что ты напрягаешься, вон смотри, сколько женщин вокруг, а ты там такой прекрасный мужчина, да, или женщине говорят, зачем он тебе такой нужен, зарабатывает мало, там, дома не помогает, ты посмотри, ты-то вот красотка, а он там и так далее, да, все. И начался вот этот треугольник. В треугольнике человек уже перестает вот осознанно руководить процессом, потому что началась игра. И вот этот финал для него, к сожалению, да, вот нерезультативный. Поэтому вот люди и оказываются иногда в отношениях, вот в этой ситуации, да, вот разбитого мира, разрушенного мира. Потому что мало того, что встреча с реальностью болезненная, трудная, отрезвляющая, так еще и человек вкладывает в отношения много сил, много времени, много энергии, потому что он верит в эти отношения. А потом вдруг он оказывается у разбитого корыта, потому что кто-то где-то решил, за его спиной чаще всего, что вообще-то он кому-то там где-то не подходит. И не муж, а жена договариваются друг с другом, проясняют это. Почему вот люди, кстати говоря, с большой тревогой относятся к обращению к специалисту? Потому что вот есть интуитивное ощущение
возникновение какого-то
да,
третьего.
Да, что кто-то третий возникнет и займет позицию одного из супругов, потому что, значит, уже есть опыт за плечами, да, таких событий. И на самом деле серьезный специалист, который работает с семьей, он хорошо понимает. И вот сейчас такое скажу очень важную вещь. Да? Семья – это автономная структура. Вот как только мужчина и женщина создают свою семью, это возникает новая семья. Родительские семьи, да, они уже остаются в прошлом как значимые части взросления человека. Это не означает, что человек резко перестанет общаться с родителями, но вот эта автономность семьи, она заключается в чем? Что многие процессы, они будут только между этим мужчиной и только этой женщиной, не с мамой, не с папой. Там, не знаю, там, ни с братьями, ни с сестрами, ни с тетями, ни с дядями, ни с бабушками, ни с дедушками, потому что ответственность вот на этой мужчине, и на этой женщине, вот за эти отношения. И вот тут как раз такой очень важный момент, что если человек вовремя не повзрослел, если вовремя этого отделения не произошло, то вот эта ситуация треугольника Карпмана, она будет разворачиваться практически постоянно. Ему либо взрослеть, и все-таки завершать какие-то вещи. Да, я все время говорю, что в отношениях очень важно все время смотреть, нет ли рядом кого-то третьего. Если есть конфликт, две стороны конфликта, чтобы его можно было разрешить, чтобы два человека могли услышать друг друга. Вдвоем-то трудно, да, а третий кто-то появится, попробую еще вот эту логику услышать. То есть вот это взросление и сепарирование взрослое, и, опять же, мудрость родителей постепенно научиться отпускать своего ребенка. Как только он пополз, он уже начал сепарироваться.
Друзья мои, вот на этом моменте мы закончим сегодня, но эту тему продолжим, поскольку вопрос сепарации мы сегодня только к нему смогли подойти. Но сама процедура, там тоже есть масса вопросов. А на сегодня время у нас вышло. Я напомню, что мы сегодня в студии беседовали с Анастасией Николаевной Кошечко, профессором, доктором филологических наук, директором Института аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания Томского государственного педагогического университета. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания и до встречи в новых программах.
До свидания.
Томский благовест.